В Москве собирался съезд Союза писателей СССР. Из Минска мы поехали большой группой. Перед открытием, как обычно, толпились в тесных коридорах Новоровского, получали направление в гостинице. Это было важное и сложное дело – размещение по гостиницам. Поселялись с большим разбором в зависимости от веса, который имели те или иные писатели, и организации в глазах начальства. Одних руководителей, депутатов, народных, селили в гостинице «Москва», других без титулов и заслуг в России. Получив направление в гостиницу рангом ниже, шли жаловаться Маркову или Воронкову, или посылали к ним Шамякина с ходатайством. Шамякин ходатайствовал тоже с большим разбором, не допуская уравниловки. Я получил номер в Москве, Адамович в России. Это было для нас несколько неудобно, но жаловаться мы не побежали. Новоровского нас разыскал Анатолий Гладилин, дал прочесть письма Александра Солженицына съезду в защиту свободы творчества против цензуры, предложил подписать письмо. Мы подписались. Адамович предложил позвонить Солженицыну, с которым мы еще не были знакомы. Я сомневался, что Солженицын пойдет на контакт, но он неожиданно сам взял трубку и сразу спросил, подписались ли мы под его письмом. Адамович сказал, что да, подписались. И еще других сагитировали подписаться. Тогда Александр Исаевич сказал, что неплохо бы встретиться. Договорились провести встречу в гостинице «Москва» в моем номере. На следующий день Адамович утром уже был у меня. Купили выпивку. Я подготовил фотоаппарат. Солженицын пришел с небольшим опозданием, сказал, что рад познакомиться с нами лично, а как писателя он нас знает, читал обоих и разделяет наш пафос. На съезд он не пойдет, он не получил приглашения, но ждет, что мы там выступим в духе его письма. Адамович пообещал выступить. Поспешил с обещанием. Слово ему не дали. Я же подготовил выступление в несколько ином духе. Солженицын рассказал о своих литературных планах, о том, что работает над произведением об империалистической войне 1914 года и, возможно, летом поедет в Восточную Пруссию. По дороге мог бы заехать в Беларусь, где воевал в 1944 году. Конечно, мы приглашали. К сожалению, этого не осуществилось. Во время разговора мы с Адамовичем то и дело поглядывали на стены, таившие в себе опасные уши. Солженицын же вел себя уверенно и смело. От выпивки он отказался. В конце встречи сфотографировали гостя по очереди с Адамовичем и Быковым. На съезде в зале знаменитого Кремлевского дворца я почти не сидел, большую часть времени проводил в колуарах или в буфете. Но в огромном зале буфета можно было только поесть, выпивки там не было. И это возмущало многих писателей, особенно возмущался Виктор Астафьев. Я к тому времени был уже с ним знаком, и мы хотели обмыть встречу. Да не было чем. И Виктор, громко повергая в смятение вышколенную гобистскую обслугу, возглашал, что без водки не победили бы в войне даже с громовыми призывами политруков. И белорусские партизаны это знают. «Правда, Василий?» — шутливо обратился он ко мне. Я согласился и напомнил Виктору, что на банкете во время предыдущего съезда он выручил Константина Симонова. Тот вальяжно прохаживался между рядами столов с каким-то иностранцем, а за ними, как хвост, таскался подозрительный тип, явно гибистского вида. Все старался подслушать их разговор. Когда они остановились, останавливался и он, как раз возле нашего стола, рядом со Стафьевым. Павел Нилин, который был с нами, понял, в чем дело, и обратился к тому типу с вопросом: «Вы из какой организации?» Но тот словно не слышал вопроса, все его внимание было обращено на Симонова и иностранца. Тогда Астафьев, громко перекрывая гул застолья, сказал: «Да он из организации Семичастного! Оглянитесь, Константин Михайлович!» Симонов оглянулся, и тип, вобрав голову в плечи, молча юркнул в сторону. Вечером в гостинице мы обсуждали этот случай, и Астафьев довольно нервно напомнил, где мы живем. Он сказал, что в 30-е годы в СССР было 10 миллионов сексотов. Об этом говорил сын Георгия Маленкова, а уж он-то знал. Да и сам Хрущев, разоблачая Берию, говорил, что в СССР каждый пятый сексот. «Чего же вы хотите от писателей?» — спрашивал Виктор Петрович. Как уже было сказано, шикарной закуски в Кремле было навалом, а спиртного ни капли. В гостинице наоборот. Буфеты ломились от выпивки, а закусить было нечем. Как всегда, закуси в стране была напряженка. Утром за завтраком мы долго решали задачу, как пронести на съезд бутылку. Буравкин засунул ее в карман. Подумать, что в кармане бомба, выпячивала она и мой внутренний карман. Попробовали положить в импозантную папку Гилевича, еще хуже. Могут отобрать при входе и еще дело пришьют. А проверяли нас на каждом шагу, во всех дверях, возле которых гибисты обычно дежурили парами. Пока один проверял документы, сверяя фотокарточку с оригиналом, второй производил визуальный обыск, бдительно приглядываясь к карманам и к тому, что в руках. Выход нашли самый простой. Выпить в гостинице, а закусывать бежать в Кремль. Но по дороге нас подстерегла неожиданность. Мы не успели перебежать проезд Спасской башни на зеленый свет светофора и остановились. Но один из делегатов, не из нашей компании, старый туркменский писатель, пошел на красный свет и был задержан гибистом в форме, который грубо рванул старика за плечо и стал отчитывать. Этого не выдержал Григорий Бакланов, оказавшийся рядом. Я никогда не видел Григория таким разгневанным. Он бросился защищать старого туркмена на глазах десятков прохожих, возмущенно стыдил гибиста. Но тот тоже пришел в ярость и потребовал у Бакланова пропуск. Стал орать: «Я его сейчас порву, и ты больше не увидишь свой съезд!» На что Бакланов ответил с вызовом: «Ну, порви, порви! Что ж ты не рвешь?» Тот, однако, не порвал. Видно, добрый попался. Этот поступок Бакланова многое мне объяснил в его характере, твердым и упрямым. Стали понятны некоторые его пассажи в печати и выступлениях. Особенно блестящей, бескомпромиссной была его речь на всесоюзной партконференции в Москве, на которой правоверная аудитория попыталась согнать Григория с трибуны. Запомнились его резкие стычки с коммунопатриотами в присутствии члена Горбачевского политбюро Александра Яковлева. Среди нас в смелости и принципиальности не уступал ему разве что один Олесь Адамович. Белорусские писатели, за редким исключением, вели себя рассудительно, держались молча и вместе. Помню только один случай несдержанности. В самом начале, когда устраивались в гостиницу, сцепились Кулешов с Макаенком. Пили и ругались, долго и заядло, с обеда до вечера и чуть ли не всю ночь. Я пытался их утихомирить, уговаривал и мирил, и все напрасно. Причем ссорились они так витиевато, что понять суть конфликта было невозможно. Присутствующие при их сваре литераторы стали по одному расходиться по своим номерам. Наконец не выдержал и я, а утром узнал, что Макаенок спит, а Кулешов выписался из гостиницы и уехал в Минск. На съезде, как обычно, произносились речи. Привычно скучал президиум. В кулуарах было интересней. Где-то под конец дня появился Виктор Некрасов, которого в то время травили в его родном Киеве и в Москве тоже. Появился он на съезде в облике парижского клошара, в нестиранной тенниске, старых джинсах, в разношенных сандалетах на босу ногу. Из них торчали пальцы с желтыми старческими ногтями. Среди парадной, изо всех сил вырядившейся публики, это воспринималось как вызов. Зато его сразу окружили молодые, и из их тесного круга на лестнице доносились веселые голоса и смех. Гибисты в штатском вынуждены были притворить дверь в зал. Важно, что встречи и знакомства продолжались и после съезда в гостиницах и ресторанах. В один из вечеров на квартире у Валентина Аскотского познакомился с очень уважаемым мною критиком Игорем Детковым. Он давно жил в Костроме, в Москве появлялся редко. Детков был автором глубоких и умных статей о современной литературе, в том числе и белорусской. Личное знакомство не осталось шапочным. Иногда Игорь присылал мне в Гродно теплые письма. Через несколько лет написал содержательную работу о моем творчестве. Виделся я с ним нечасто, но постоянно чувствовал его внимание к моей писательской судьбе, его присутствие в моей жизни. О писательских ездах в Москве можно вспоминать долго и много. И о их нагонявшей тоску казенной рутине, и о смелых и умных выступлениях, которые хоть изредка, но случались. Чаще зазвучали такие выступления, когда началась перестройка, и железно организованный союз писателей стал заметно разваливаться. Но и тогда партия упрямо не выпускала его из рук. Попытались реформировать руководящие органы, ввели в правление еще недавно одиозных писателей. Руководить очередным съездом поручили Юрию Бондареву, однажды даже меня избрали в почетный президиум. Александр Яковлев дружески беседовал с нами в кулуарах, но и тогда в ЦК оставался сидеть Шаура, а его земляк Севрук, именно в ту пору достиг вершины своей карьеры, руководил всесоюзным главлитом, стал цензором всей советской литературы. Севрук цепко держался за свои цековские должности даже при Горбачеве и рухнул только тогда, когда рухнула КПСС. Перебрался в гостеприимную Беларусь, где и поныне занимается своим привычным делом. Еще в брежневские времена Москва неожиданно для себя обрела странноватого песновеца, автора не менее странного произведения под названием «Москва-петушки». Звали автора Вениамин Ерофеев или просто Венечка, как к нему с симпатией обращались друзья и читатели. Мне его книжку дал почитать Адамович, которому она очень понравилась, может, потому что, не порывая с гуманизмом, несла в себе зачатки грядущего постмодернизма. Позже мы узнали, что автор работал на прокладке газопровода, был очень больной человек и дружил с группой московских литераторов, которые издали альманах «Метрополь», получивший скандальную известность. Однажды Адамович меня удивил, спросив в телефонном разговоре, что такое мениск. Это был не филологический термин и далекий от негуманитарных наук. Адамович не должен был им интересоваться. Я же припомнил из физики, что мениск — это криволинейное натяжение поверхности жидкости. В последующем разговоре выяснилось, что в одном из своих интервью, опубликованном, кажется, в «Литературной России», Венечка с большой похвалой отозвался о нас с Адамовичем и сказал, что Адамовичу налил бы при встрече полный стакан, а Быкову даже с мениском, то есть с клень. Бедный алкаш Венечка, видно, не знал, что Адамович не пьет, и полным стаканом очень его развеселил. Но все равно моральный жест Венечки был куда более приятен нам обоим, чем идеологическая похвала какого-нибудь литературоведа в штатском. В начале 70-х годов, когда мое литературное реноме пошло на поправку, вновь повернулся ко мне кинематограф. На ленинградской киностудии сняли фильм на сюжет «Дожить до рассвета». Фильм неудачный во всех отношениях. Когда начиналась работа над фильмом, я несколько раз побывал на Ленфильме, поработал с режиссером, но сразу понял, что большого толка не будет. Не тот режиссер. По прежнему опыту я знал, что режиссеру-постановщику необходимы не только ум и вкус, сколько характер и воля, умение выбивать и добиваться. Режиссер Виктор Соколов был человек не глупый и честный, но не обладал всем набором необходимых в кинематографе качеств. К тому же у студии не хватало средств, материально-техническая база была ограничена. Вдобавок ко всему подвела погода. Прежде всего, раньше времени растаял снег, что для съемок зимней натуры было гибелью. Режиссера отстранили, заканчивать съемки поручили другому. Все пошло наперекосяк и завершилось полным фиаско. В скором времени получил письмо от молодой режиссерши Ларисы Шепитько, в котором она предлагала поставить на студии Мосфильм картину по Сотникову. Посоветовал ей обратиться к этой моей повести наш общий друг Олеся Домович. Я согласился. Правда, Лариса еще должна была получить добро от руководства студии, киноглавка, отдела культуры, ЦК. Но пробивная Лариса была полна надежд и все брала на себя. Однако далеко не все заладилось с самого начала. Прежде всего беспокоил сценарий. Кто напишет? Руководство студии возражало против авторства Быкова. Я не стал спорить. Пусть сами выбирают сценариста. Выбрали молодого, талантливого кинодраматурга и поэта Геннадия Шпаликова, который написал сценарий быстро и хорошо. Но к сценарию были и претензии. Что-то в нем хотели по сравнению с повестью изменить. Я не возражал и написал Ларисе, что вообще предоставляю ей полный карт-бланш, делайте, что хотите. Меня вся эта киношная кутерьма давно не привлекала. Сыт был ею по горло и хотел только одного, чтобы меня оставили в покое. В покое, однако, не оставили. Возня вокруг сценария продолжалась. Потребовалась моя поддержка как автора повести. И я приезжал в Минск, где Лариса вела переговоры уже с «Беларусьфильмом». Из этих переговоров ничего не вышло, белорусские киновласти не осмеливались вновь связываться с прозой Быкова, были уже научены. Лариса снова перекинулась на Москву, стала ходатайствовать перед центральными властями, просила меня приехать. Я приехал в Москву. И мы с Ларисой договорились встретиться в Доме кино, вместе там пообедать. Народа было немного. Разговору никто не мешал. Лариса сказала, что дело дрянь, снимать не дают. Кто не дает, а все. Надо пробиваться к самому Суслову. Я хотел было сказать, ну и пробивайтесь, но она меня опередила, надо вдвоем. Сейчас я позвоню помощнику Суслова. И поедем. Я не знал, что ей на это сказать. Дело в том, что еще лет 6 назад я слышал, что в ЦК принято постановление о моем творчестве, подписанное именно Сусловым. А теперь мне к нему ехать. Я в самые мрачные дни своего времени никогда ни о чем не просил никого. Пока Лариса ходила звонить, я много передумал и охвачен был одним желанием, чтобы все они там, в Сусловском ЦК, обратились в прах даже вместе с моим Сотниковым. Я не хотел ни фильма, ни существования самой повести. Должно быть, Бог услышал мои молитвы. Вернулась Лариса, раздосадованная, разочарованная. Суслов болен. Слава тебе, Господи, подумал я с огромным облегчением, я уехал домой. Некоторое время спустя получил от Ларисы прощальное письмо, в котором она извинялась за причиненное мне беспокойство и сообщала, что вынуждена отказаться от замысла, которым жила почти 2 года. Ну что ж, отказывается, так отказывается. Меня это даже не огорчило, меньше забот. В то же время мне было жаль Шипитько. Столько времени отдала моей повести с такой доброжелательностью, и все напрасно. Но я ошибался. Лариса все же не успокоилась, что-то делала. Прошло еще с полгода, и вдруг телеграмма. Запускаем фильм, создаем группу, музыку пишет Альфред Шнитке. Что-то завертелось в желанном направлении. Но я слабо верил в определенность этого нашего самого неопределенного из искусств. Ждал отбоя. Отбоя не было. Изредка мне сообщали, снимают за Москвой в старинном русском городке. Другой натуры не нашли. Западнее Москвы или в Белоруссии вся старина загажена силосными башнями да силикатными коробками. Снимали тяжело. В центральной России стояли лютые морозы. Кто-то из съемочной группы простудился и умер. На 2 главные роли Лариса пригласила молодых, малоизвестных актеров Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина. Последний потом сделал определенную карьеру в Беларуси. Поддержал режим, за что был им облагодетельствован. А тогда действительно неплохо сыграл роль рыбака. Должно быть, проявилась родственность душ. Когда фильм был снят, начались обычные для советского кинематографа треволнения с его сдачей. Бдительные надзиратели из разных органов усмотрели в нем чрезмерность религиозных, христианских мотивов. Этому содействовала в какой-то степени музыка Шнитке. Безусловно, это была замечательная музыка, но ведь и критерии ее понимания тогда были особенные. Власти вообще не признавали Шнитке. То, что через 20 лет стало несомненной ценностью, тогда воспринималось как изъян. Лариса говорила, что и впрямь стремилась к возвышенной религиозности и даже хотела назвать фильм «Вознесение». В качестве компромисса дала название «Восхождение», близкое по смыслу. Но все же то да не то. Через несколько лет на Берлинском кинофестивале фильму «Восхождение» был присужден главный приз «Золотой медведь». А в скором времени замечательный режиссер Лариса Шипитько погибла в автомобильной катастрофе. Снимала фильм по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Утром усталая возвращалась в Москву, водитель уснул за рулем, машина столкнулась со встречной, и все погибли. Остался вдовцом прекрасный кинорежиссер Элем Климов. Впоследствии он снял правдивый фильм «Иди и смотри» о белорусских партизанах по сценарию Олеся Адамовича. «Восхождение» — самое лучшее из всех 10 экранизаций моих повестей. Летом 1983 года мне довелось ездить в Кёльн на писательский конгресс. Советская делегация была небольшая. Сергей Михалков, руководитель, Евтушенко, Распутин, Межелайтис, я и еще кто-то. Чудесный город над Рейном, который, как многие другие западно-германские города, поднялся в послевоенное десятилетие из пепла военной разрухи, очаровывал красотой, благоустроенностью и, конечно же, знаменитым Кёльнским собором, неподалеку от которого находился отель, где мы поселились. Конгресс проводился в зале городской библиотеки. Выступления были довольно жаркие. В мире не забылось и еще не остыло возмущение удушением пражской весны советскими танками. Советские писатели слабо оправдывались, привычно ссылаясь на подкопы англо-американского империализма, но самым ярким выступлением было выступление Генриха Бёля, слушать которого на площади перед библиотекой собралась огромная толпа. Этот замечательный немецкий писатель, борец с фашизмом и большевистским тоталитаризмом, противник ракетно-ядерного безумия, закончил свою речь цитатой из Шекспира: «Чума на оба ваших дома». И все слушатели в зале и на площади устроили ему овацию. К тому времени я уже знал из автобиографии, что мы с ним по разные стороны фронта воевали в Молдавии и под Яссами, похоже, участвовали в одних боях. Там я, контуженный, вернулся в свой батальон, а Бёль, симулируя болезнь, добился отправки в тыл. Так разнились наши позиции в той войне. В перерыве я подошел к Бёлю и сказал ему о нашей военной общности. Бёль улыбнулся и сказал, что если не теперь, то позже мы поймем, что нас обоих использовали в грозном деле смертоубийства для целей одинаково преступных сил. Очевидно, он был прав, хотя тогда я не мог полностью с ним согласиться. Все же я в значительной мере оставался совком, в то время как нобелевский лауреат Бёль парил высоко и смотрел на мир Божий иначе, широко и независимо. Во всяком случае, я всегда с огромным интересом читал то немногое из его публицистики, что появлялось на русском языке. Что касается его влияния на европейское сознание, то оно было длительным и неоспоримым. Лишь после его смерти в 1985 году значимость личности Бёля в Европе потускнела. Но его место в Германии заняли его молодые единомышленники, такие как, к примеру, Гюнтер Грасс, которые продолжили дело великого немецкого гуманиста. Наступил мой юбилей. Подкатил незаметно. Еще недавно был молодой, начинающий, а уже 50, полстолетия оттопал, вся молодость позади. Старик. Очевидно, так или примерно так думают многие в свои 50. Но меня тогда больше волновало другое. В Союзе писателей сказали, что есть мнение юбилей Быкова провести на двух уровнях — республиканском и областном. Это меня совсем уничтожило. Даже для одного уровня у меня не было сил, нерешимости, тут сразу два. Но ведь друзья жаждали отметить. Не очень помню, как это происходило в Минске. Кажется, в небольшом зальчике «Мутного ока» собралось с полсотни писательских активистов. От ЦК был Кузьмин. О творчестве юбиляра сделал докладик критик Бугаев. Затем путано и пьяновато выступил юбиляр. Благодарил всех и друзей, и врагов. По случаю юбилея хотелось быть великодушным. Кузьмин сказал, что вот-вот должен появиться указ о награждении, но в Москве какая-то задержка. Не стали ждать запаздывающий указ, и как только окончились выступления, пошли в ресторан, где и обмыли гипотетическую награду. В Гродно было хуже. Областное начальство, словно в качестве извинения за причиненные Быкову прежние обиды, решила провести торжество в огромном зале дворца текстильщиков. пришли представители трудовых коллективов, интеллигенции и немногочисленные друзья юбиляра. Передние скамьи заняло партийное руководство области во главе с новым первым секретарем обкома.